часов 10 минут. Мы начинаем нашу передачу. У микрофона вновь Ксения Ларина. И вот наконец-то эта встреча состоялась. Потому что каждый раз что-нибудь мешает. То ураган, то смерч, то еще что-нибудь. Наконец-то я встречаюсь с Натальей Фатеевой, а не кто-нибудь другой. Здрасте, Наталья Николаевна.
Здрасте, Наташа.
Итак, Наталья Фатеева, народная артистка России, здесь, в нашей студии. Дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность поговорить с Натальей Фатеевой напрямую, даже без посредников, то есть без меня. Напомню, телефон 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. Есть у меня здесь вопросы, которые пришли на наш сайт. До начала программы вопросов очень много, я обязательно ими воспользуюсь. Но для начала простой вопрос. Вы хорошо живете в нашей стране сегодня, Наташ? Вот вы лично. У вас всего хватает.
Вы знаете, если бы не лезли ко мне в окно коррупция Лужкова, если бы я открывала дверь и не лезла в окне, ко мне в двери коррупция ЖКХ, замечательно. Если бы я выходила на улицу, опять не сыпалась с дома. Если бы я слушала радио, не слушала глупости. Если бы я не чувствовала, что у нас есть насилие, если есть ложь, я бы жила прекрасно. Потому что я сама с собой в замечательных отношениях нахожусь. Я в ладу сама с собой. Но, может, у меня хорошие мои друзья, с которыми я общаюсь. Я выборочно общаюсь, их немного. А так, конечно, я чувствую, что я живу в аду.
Почему в аду? Вот у вас есть прекрасные друзья, вы сами сказали, у вас есть близкие, и вы можете совершенно спокойно от этого, от всего отстраниться и жить в своем собственном мире, как мы, собственно говоря, жили
так
долгие годы.
Я так и живу, но они же достают.
Достаются.
Вот в чем проблема.
А вы не включаете, не смотрите?
Я выключаю телевизор, я не смотрю, но иногда вечером, когда я уже поздно и стелю постель, я включаю телевизор для шума. И вот тут у меня обязательно попадется, когда я переключаю, попадется мое любимое лицо, или я услышу его голос, или еще кого-то такое. Понимаете, это невозможно, ведь я же живу не на необитаемом острове. Я живу в стране, в которой я уже живу достаточно всю свою жизнь, и у меня уже такой опыт, и я так много знаю, так много пережито и прочувствовано. Поэтому мне хотелось бы, чтобы я не знала, кто у нас во главе страны, куда деваются наши деньги, потому что у нас нормальный Верховный Совет, в котором находятся люди, которые с головой, с совестью, и они с нашим бюджетом распределяются, как полагаются, они прячут его неизвестно куда, по каким статьям. Я знаю, что у нас уже сейчас о стабилизационном фонде даже не вспоминают, а это тоже наши ведь деньги, это наше благополучие. И я бы с удовольствием об этом не думала. Но, к сожалению, когда приходишь в магазин и такие безумные цены, как-то варьируешь что-то. Я не расстраиваюсь, потому что мы уже так много видели и так много натерпелись. Меня это не страшит. Но просто мне мешают они жить.
Но я еще раз вам повторяю свою нехитрую мысль.
Да,
действительно, многие же живут, стараясь, предпочитая этого не замечать, не тратя свою нервную систему на это, понимаете?
Я вам хочу один пример привести.
Давайте.
Вот я еду в троллейбусе,
поскольку
я пользуюсь городским транспортом. Жара 36 градусов. Новые троллейбусы, в которых окно открывается наверху на 25 или 30 градусов. Духота невероятная. Наверху открываются еще вот эти вот верхние какие-то там вентиляционные люки. Все сидят, молчат. Мы подъезжаем как раз к месту, где отмечает кондуктор. И я кондуктору говорю, не кондуктору, а ведущему. Откройте, чтобы воздух был. Он даже не реагирует. Он пошел, вернулся, ему опять говорю, откройте, дышать нечем. Он не реагирует, все молчат. Мы там завернули, подъехали к парку культуры. Я выхожу, мне одна из тех, которые молчат, она говорит... Вы знаете, у него же роста, наверное, не хватает. Он не может открыть. Это комплекс жертвы, которые любят своих мучителей. Понимаете, я этим комплексом не обладаю. У меня этого нет. Я не люблю своих мучителей. Я не хочу мучиться.
Вы такой всегда были?
Да, наверное, всегда. Всегда. Это у меня, наверное...
Но это же очень неудобно жить.
Неудобно, потому что я все вижу.
Характером.
Это не характер. Это я все вижу.
С таким зрением неудобно жить.
Да, у меня очень хорошее зрение и хорошая память, к сожалению. Ну, ничего. Потом забывается все это, появляется что-то новое.
А у вас были такие эпизоды в вашей жизни в советское время, когда вы действительно проявляли характер и вставали на защиту несправедливо там обиженного, обойденного человека? Или вот в такие бойцовские качества проявлялись?
Ну, вы знаете, я сейчас не могу конкретно вспомнить, но я знаю, что это было всегда. Да. Я всегда защищаю животных. Я даже применяю ненормативную лексику, когда я вступаю в борьбу с людьми, которые их обижают. У меня... Это, наверное, от природы, и, наверное, ну, не знаю, я и в классе, я в классе была лидером, и я научилась, хотя у нас школа была потрясающая. Я была в женской школе, и, конечно же, я не любила школу. Я всегда мечтала, чтобы я подходила к школе, и она горела, чтобы горели мои все отметки, тройки, там всякие те вещи, которые меня не устраивали. Вот. И у нас были такие замечательные девочки. И я мечтала закончить школу, я считала, сколько лет надо еще это терпеть. Когда прошло много лет, я вспоминаю, что школа наша была уникальной, потому что у нас было 30 с чем-то человек, за 10 лет не было предательства, зависти, доносов. Была такая поддержка. Потом у нас были такие блистательные педагоги, которые закончили университеты еще до революции. Поэтому они были такого духа люди, такой культуры.
Достоинства, наверное, внутреннего.
Понимаете, что это осталось, вот во мне осталось, осталось во всех тех, с которыми я училась. Вот моя близкая самая подруга, это моя соученица, она сейчас живет в Германии. И у нас с ней контакт на всю жизнь.
Скажите, пожалуйста, а когда вы почувствовали, что что-то не то в нашей стране? Я имею в виду сейчас не сегодняшний день, а вот то советское время. Ведь тогда же был очень жесткий прессинг идеологический, и никакого интернета, никакой информации не получали ни мы, ни наши родители, и понимали, что можно жить только так, как живем мы. И это считается эталоном.
Я жила в провинции, я жила в Харькове. И, к счастью, там нас никто не давил. В нашей школе не было вот этой вот пропаганды. Не было. У нас много было педагогов евреев. Они очень хорошо знали, что такое советская власть. И они как-то так нас оберегали. И кроме портрета вот этой картины «Утро нашей Родины», где Сталин стоял, она небольшого размера была, у нас ничего не было. Нас никто не натаскивал. Ну, были какие-то иногда вот эти вот стихи мы читали по очереди о Сталине, там еще что-то. Но на этом все кончалось. А вот когда я поступила в институт, Харьковский театральный институт. Там же была полицейская такая атмосфера. Но с детства я никак не могла понять, что мы знаем только то, что было после 17-го года. Я мама спрашивала, а что, до 17-го года люди здесь не жили? И я не могла понять, кого победили очередной раз блок коммунистов и беспартийных. Я никак не могла понять. И так я не могла понять, почему мы должны жить ради грядущих поколений, а мы что, не должны жить? Вот эти вопросы меня с детства уже как-то на них обратило внимание. Но постепенно все это, понимаете, у нас настолько была такая жизнь, уже устоявшаяся вот эта вот советская, да, что мы другой жизни не знали. Поэтому уже по мере того, что ты из себя представляешь, ты и как-то или впитываешь, или отвергаешь это все. Но основное, конечно, прозрение произошло, когда я снималась в картине «Случай на шахте 8», и мы уехали снимать картину в Инту. Это было то место, где сидели политзаключенные. И наши авторы, Фриды Донские, они были как раз...
Оттуда.
Да, они лагерниками. Они просидели там 10 лет. И вот там я встретилась с людьми, с которыми невозможно было встретиться в нашем мире, в московском, потому что они были уже на поселении. Там, например, был разведчик, который просидел всю войну в логове немецком. И когда он вернулся, то он уже хотел закончить больше не хотел этим заниматься, потому что это было страшное напряжение. У него осталась одна мать. Ему сказали, ты должен опять их. Он сказал, нет, я не могу. У тебя есть выбор. Или ты едешь, или мы принимаем решение. Его в лагерь. Потом там была семья, которую выкрали из Маньчжурии. Всю семью. Потому что они принадлежали к определенному кругу какой-то. Они там тоже сидели. Там сидели наши математики. Там сидел наш, который был первым, наш сценарист, который был первым, рассказывал о кино.
Каплер.
Каплер. Он сидел и крутил лебедку. Нам показали эту лебедку. Там сидели и заключенные, как вы знаете, и заключенные были, и политические, и которые совершали какие-то проступки. И вот наши Фриде Дунски, они и выжили благодаря тому, что они были очень образованные люди, с фантазией. И они рассказывали своим вот этим вот криминальным соседям, рассказывали им всякие сюжеты, те вот, очень любили слушать эти, они их подкармливали. И вот это я после этого все, конечно, постепенно началось. Но и потом у меня обостренное чувство несправедливости. Я очень трудно выношу несправедливые поступки и несправедливую жизнь.
А это как-то сказалось на вашей карьере?
Практически нет. Практически нет.
Или кто-то вас защищал?
Нет, никто меня не защищал. Господь Бог, наверное, защищал. И моя какая-то какая-то интуиция меня защищала. Меня никто не соблазнял. Мне никто ничего не предлагал, что-то за это. Ничего этого не было.
Не вербовали никогда?
Никто абсолютно. Меня не вербовали. Этого ничего не было. Просто, видимо, они чувствовали, что ко мне не нужно с этим обращаться. Вот что-то такое. У меня какая-то внутренняя дистанция существовала против вот таких, наверное, позывов по отношению к людям.
А за границу выпускали?
Да, конечно. Но это были такие унижения невероятные. Ведь нас же проводили через райкомы, обкомы. Это можно написать целую повесть об этом. Не хочется даже...
А когда вы впервые выехали? Вы помните свои первые впечатления?
Я впервые выехала в Болгарию в 1962 году. И с тех пор я постоянно выезжала. Но так как я человек наблюдательный, то я не просто... получала удовольствие от того, что я за границей. Я все видела. Я видела, как весь мир напичкан нашим оружием. Я видела, что мы, благодаря нам, загорелась Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, Куба и все прочее, потому что это везде было наше оружие. Это наше благосостояние было вложено вот в эти вот чудовищные дела, потом списывали эти долги, а нам говорили, что мы должны подтягивать наши пояски. Вот. Поэтому все время наш народ находится, его все время обкрадывают. Качество жизни наших людей, благодаря тому, что у власти находятся люди безответственные, не любящие свою страну, временщики, ненавидящие свой народ, не чувствующие перед ним никакой ответственности, не просвещающие этот народ. Вот это все обидно и противно.
А на ваш взгляд, вот, может быть, так спросить, в течение всей жизни вашей, был ли период в России наиболее благоприятный для жизни человека?
Он был очень короткий, в 90-е годы.
Лихие 90-е, проклятые?
Это неправда. Это все вранье, я называю это путинской пропагандой. Это они, это его политтехнологи, для того, чтобы людям дурить голову, для того, чтобы они совершенно запутали в происходящих событиях. Неправда, что вы. Тогда в Россию стремились. Вы помните, сколько журналистов приехало? Сколько сюда приехало людей и говорили, в России так интересно.
А сколько возвращались, кстати, да, наших эмигрантов?
Да, сколько, какая замечательная страна. Ведь мы же были замечательной страной. Я помню, мы сидели перед выборами, и Егор Тимурович был, Анатолий Борисович Чубайс, затем был Гриша Горин, Акуджава. И я, была очень нервная такая обстановка, потому что это было, помните, когда «Лебедь», вот это вот какие-то очень сложные моменты. И я Егор Тимуровича спросила, Егор Тимурович, а если вот так? Он говорит, не волнуйтесь, у нас будет замечательная страна.
Возвращаясь к началу нашего разговора, вы очень точно подметили так называемый стокгольмский синдром, когда жертва боготворит своего мучителя, своего палача. Чем вы это объясняете? Это опять же какая-то уже исторически сложившийся менталитет? Или с чем-то еще это можно объяснить?
Нет, это только советское время.
Именно советское время,
потому что оно было наполнено лагерями, дефицитом, когда люди были доведены до такого состояния, что они все время в поисках необходимости выжить. Вы вспомните, как люди бегали с авоськами, полными этими самыми апельсинами, как люди ездили за колбасой, эти колбасные электрички. Люди не говорили даже о продуктах питания, ведь всегда говорили, как сказать, подобострастно. Никто не говорил: дайте мне морковку. Или я хочу купить капусту. А капусточку можно? А сколько стоит селёдочка? А лучок? Понимаете? Это вот все, вот это общее состояние, оно ставило людей для того, чтобы как-то получить какое-то, ну, какую-то благоприятную, что-то такое, преференцию. И они обязательно унижались. Они жались, поэтому они вынуждены были делать вид, что они очень уважительно относятся к этим теткам, которые стояли за прилавком в бриллиантах, в норковых шапках, продавали капусту, морковку, картошку. Я этого не забуду никогда. У меня очень хорошая память, и мне очень дорого все это досталось, потому что в это время мои дети были маленькие, и мне приходилось очень напрягаться.
И что, и в очередях стояли?
В очередях я не стояла, потому что я была известной актрисой, я просто ходила с черного хода.
Так что пользовались.
Да, конечно, конечно. Ну что, я не настолько глупа.
Мы обязательно поговорим про сегодняшний день, тем более, что все вопросы, которые пришли в адрес нашей сегодняшней гости, они все так или иначе связаны с текущим моментом. Мы обязательно про это поговорим. У меня к вам вопрос перед новостями простой. Почему вы книгу не напишете?
Вы знаете, я...
Вам же есть что сказать.
Я не писатель, я читатель. И я не могу написать так, как я говорю. Я так могу много рассказать, потому что я даже иногда думаю, вообще о моей жизни, вот если о ней написать, ведь я вам рассказываю маленький крохотулечный кусочек. Можно создать просто историю женщины в советское время. Потому что я ведь не просто была женщина, как они говорили, вы должны простая советская женщина. Я же все-таки была актриса. И у меня были какие-то привилегии людей по отношению ко мне. И можно было бы, конечно, но я не могу это делать. Мне терпения не хватит. Я вообще не умею писать. Я не понимаю ничего в компьютере. Я могу только расписываться, когда получаю зарплату. Поэтому для меня это большая проблема.
Жалко, потому что все же пишут.
Ну, пишут.
Но и это... пишут не то. А вот вы бы написали.
Вы знаете что? Если я доживу, что изменится ситуация в нашей стране, если я доживу, потому что надо осмыслить очень много. Не просто рассказать. Я пришла, начала сниматься в кино, я видела вот. Ведь надо осмыслить это время. Ведь я помню первый день войны. Я помню жизнь с первого дня войны. Это очень большой отрезок времени, при котором я живу. Вот вы сегодня вели передачу о гордости. Вы знаете, я считаю, что вообще гордыня, это большой грех. И нужно не воспитывать, а людей надо учить. Что такое честь, совесть, достоинство. А гордыня, вот я горжусь чем-то. Ну и что, меня распирает или что? Что от этого происходит? Как я качественно, как моя душа, как мой интеллект, мои мысли, мои поступки соотносятся с этой гордыней? Я считаю, что это вот то, что нам в голову все время говорят патриоты, гордыня. Это все абстрактное, не имеющее отношения к конкретному человеку, к его душе. Потому что нужно обращаться к каждому именно к его сути. Тогда, наверное, и люди будут по-другому относиться к жизни и будут требовать что-то. А они ничего не требуют. Мы гордимся, мы патриоты. А что это такое, я не знаю.
Ну и про это тоже поговорим. Наталья Фатеева у нас в гостях. У нас сейчас новости, а потом продолжим наш разговор. Наталья Фатеева в нашей студии. Поговорим про творчество обязательно, Наталья Николаевна, обязательно. Но здесь столько вопросов. Даже я бы хотела, чтобы вы вообще понимали, как вас народ воспринимает. Я думаю, что вы и так знаете. Помимо того, что в ваши окна лезет всякая дрянь, есть все на свете и приличные люди. Вот смотрите. Человек, который может выражать свою точку зрения, противоположную точке зрения властей, для меня всегда является личностью, обладающей сильными чертами характера, в том числе и смелостью. Выход ваш на площадь площадь 31 августа меня лично потряс, пишет студент из России. Неужели так накипело, что вы, красивейшая женщина, не побоялись прийти в эту милицейскую молотильню?
Вы знаете, не побоялась. Не побоялась, а просто даже... Я просто летела. Потому что вот так накопилось много всего, особенно последние месяцы и последние дни. Достаточно того, что мы пережили вот это вот удушающие пожары, которые, я говорю, можно было предотвратить, если бы они отвечали перед нами, если бы они были сменяемой властью, они сидели пожизненно и навсегда. Затем ушли из жизни в это время люди, дорогие мне, замечательный художник Антон Куманьков, которому было всего лишь 56 лет, в самые тяжелые вот эти 8, 9 или вот эти самые страшные дни, у него был инфаркт. Ушла из жизни женщина пожилая, которая обладала здоровьем, мама моих тоже друзей, у нее тоже случился инфаркт. А мы знаем по статистике, что всего в два раза, значит, мы потеряли в два раза большее количество людей, которые могли бы жить и жить. Это первое. Второе, я находилась дома, естественно, и периодически включала телевизор. Я видела этого пожарника всенародного. Я видела этого всенародного лучшего водителя наших автомобилей, этого мачете в белом все время. Я слышала его интервью. Я была в негодовании от всего от этого, потому что я поняла, что человек совершенно не контролирует себя и не хочет контролировать. Мы для него мухи, которых можно прибивать как угодно и где угодно. Вот. И я поняла, что наши люди не хотят даже задуматься на секунду. Как это так? Мы живем в стране, где записана Конституция. У нас для чего существуют гаранты? Что за гаранты такие? Что они нам гарантируют вообще? Зачем они нам нужны? Я этого не могу понять. Если у нас не соблюдает власть Конституция, значит, что она совершила государственный переворот? Я так считаю. У нас уже не наше государство и не наша Конституция. Поэтому я в негодовании, я поняла, что я должна быть там. Это был мой личный протест. Я, конечно, обладаю не таким здоровьем, чтобы меня терзали, как они терзали. Вот я видела по Максимовской, я видела, как они Яшина тащили, знаете, как будто его хотят четвертовать в разные стороны. Ведь они настолько там эту самую площадь, они ее, во-первых, захватили, во-вторых, они ее разбили на секторы, и там пройти невозможно, и вообще митинг не мог состояться, потому что люди были разъединены. Одни стояли в саду театра Моссовета, другие, прижавшись к стене, стояли у зала Чайковского, а я подошла, как мы договорились, к этому самому, к Пекину. И там стояла Боря Немцов, стояли парламентарии, стояли журналисты, которые брали интервью, а потом как-то, да, и какие-то ходили вот эти в черном, ходили, вы мешаете проходить. Я, конечно, на них налетала, огрызалась, и когда я шла туда, я тоже налетала, потому что, знаете, мы...
То есть вы вступали с ними
я
в контакт?
Я вступала, я когда шла туда, я стояли эти. Ведь наша армия, посмотрите на наших солдат. Замученные, несчастные мальчики деревенские, которые других не возьмешь. Все откупились, да? Это стоят откормленные, здоровые мужики. Стоят, понимаете? И в то время, когда было 140 долларов за баррель, они сделали себе армию внутреннюю для защищаться от нас. Это же оккупанты, которые защищают их от нас.
Мне поразила там экипировка. Они все, как эти рыбокопы.
Да, потом они здоровые, накачанные. А милиция там не та, которая по улицам ходит толстобрюхая, такая толстомордая. Там такие подтянутые здоровые мужики. И среди них есть маленькие такие, знаете, как я их назвала, гранатами. Потому что когда Боря быстро пошел туда вперед вместе с журналистами, я как-то немножечко замешкалась и, значит, немножечко подстала. Подстала. И я пока подходила, я видела, стояло, значит, какое-то количество, небольшое количество людей. И вдруг я увидела, как там вот какая-то каша началась внутри. А вот эти вот коротышки, накачанные в таких шленах круглых, у них какая-то одежда специальная, они внутрь вгрызаются, знаете, туда, вот как какие-то инфекция какая-то, как вот какие-то, не знаю, какие-то гады какие-то.
Черви.
Да-да, черви. Они хватали людей и вытаскивали оттуда. Они вытаскивали от зала Чайковского. Они сами, люди их не трогали, люди даже ни одного слова не произнесли. И потом они нас, значит, они вот так вот выдавили нас, они хватаются друг за друга вот так вот плечо к плечу, сильные, здоровые, страшные. Но у меня страха ни секунды не было. Я их не боюсь, я вообще эту власть не боюсь. Я не знаю почему. Я ее просто презираю. Вот. И они потом нас обошли и начали нас выталкивать в подземный переход. Причем они идут, знаете, как танки. Они идут, если ты упадешь, ты не встанешь. Они тебя затопчут. И я потом, мы поднялись наверх, и я с двумя женщинами, нас всех раскидали, они не дали возможности нам нигде соединиться. И я так обошла, дошла до следующего подземного перехода, вот, спустила, и иду, по на Тверской какие стояли машины, огромные, с огромными колесами, окна в этих самых, в решетках, и стояли эти здоровые мужланы, внутренние войска. Понимаете, и я подумала, боже мой, неужели эти люди среди обычный день ходят среди нас? Наверное, нет. Они же бросают московский ОМОН во Владивосток, из Твери в Москву, потому что я не могу поверить, что эти люди могут ходить среди нас, а потом с такой стоять и так кидаться на людей и разрывать людей на части. Нет, и вы знаете, у меня было такое отвращение. И я даже подумала, я никогда к этой площади больше не подойду. Потому что у меня было, знаете, мне было так нехорошо. Так нехорошо, потому что мне показалось, что я нахожусь, но я и сейчас, мне кажется, что я нахожусь в оккупации. А вот эти люди – оккупанты. Понимаете, они не люди, они натасканные на что-то такое.
Это не те, которые могут встать на вашу сторону. Потому что вот как в 91-м году, помните, там тоже были войска на улицах,
думаю,
и танки
думаю,
были,
нет.
И там были
сейчас
совсем другие
думаю,
лица.
Думаю, что нет, так людей сейчас разложили. Да. И эта пропаганда, она так, Путин так хитро, он так многих, значит, там у него и РНЕ, и фашисты, и наши, и молодая гвардия. И там он всем такие вот манки, чтобы они все были его электоратом. И он все время им манипулирует. Он как вот кого бросили на тех, которые этот Химкинский лес? Кто кого бросили? Тех, которые у них тоже находятся в резерве. У них очень много резервов, мерзавцев. Очень много.
Скажите, Наташ, я не могу вам этого вопроса не задать, тем более, что вы на него отвечаете, когда вы даете интервью. Я посмотрела, этот вопрос, естественно, задают, и, в частности, наши слушатели. Ведь вы в свое время были очарованы этим человеком.
Я не была очарована.
Вы о нем...
Я не очарована, но я, как вы знаете, но мы жили время надежды. И нам казалось, что...
А вы с ним разговаривали?
Да,
вы его видели?
Да, конечно. Я же у него дважды была доверенным лицом. Я с ним разговаривала, он ко мне подходил.
И что?
Я даже когда-то... И даже, я даже его, помню, ему говорил, вы знаете, я на вас смотрю, говорю, мне кажется, у вас есть качества такие, чтобы быть хорошим президентом. Как-то так я верила в то, что мы не можем опуститься до феодализма.
Не было никаких у вас подозрений?
Нет, нет. А то, что происходит, мы не можем не коснуться Ходорковского. Это же вообще инквизиция.
Вы там тоже побывали, да?
Я в течение года, вот я хочу на это, из-за того, что такие события были всякие неблагоприятные, я хожу периодически. Но я познакомилась и с Ходорковским и Лебедем через вот этот вот
через
стеклянный
стекло.
Аквариум. И я прониклась большой симпатией и любовью к этим людям. Они прошли такой путь, они так много совершили всего. Их этот наш великий лидер, он же все время сравнивает с какими-то преступниками, еще что-то. То, что все обвинения, которые предъявляет вот этот Лахтин, я его называю шакалом со стеклянными глазами, это же все разбивается, все, когда приходят люди, которые просто рассказывают, как работает нефтяная компания. Они, по-моему, даже не считали нужным познакомиться. Они просто нахватали там документов. Это же все несостоятельно.
Какие у вас вообще впечатления, вот такие вот стилистические, скажем так, от этого процесса? Потому что вы же наблюдаете за этим со стороны.
Это возмутительно.
Какая там атмосфера царит, какие там какими интонациями они разговаривают.
Приходят потрясающие туда люди. Я иногда ухожу оттуда с такой замечательной энергетикой, как будто я побывала где-то среди замечательных людей, вот среди вот этого вот античеловеческого места, понимаете? И я даже не знаю, как они будут выкручиваться эти, потому что все обвинения, они все разбиты, абсолютно все. Приходят люди компетентные. Я была, как Геращенко был свидетелем, и он этому Лахтину сказал, что вы врете. А еще полковник. Геращенко так замечательно их размазал хорошо. Что вы там подробно? Все-все подробно. Как потрясающе рассказывает Михаил Борисович. А сейчас Платон Леонидович рассказывает все тонкости вот своей работы, своих дел. Это все сфабриковано. Они, мало того, что они обокрали, украли, захватили все ЮКОС, самую лучшую компанию, которая столько сделала не только для своей отрасли, а сколько сделала побочно, сколько она сделала добра людям, сколько там структур было для того, чтобы люди нормально жили, все же уничтожено. Это же сидит пожизненное заключение Алексей Пичугин, отец троих детей, как будто он убил родителей двух детей. И только потому, что он был крестным это одного из детей. Я читала это дело. Такая мерзкая, безжалостная, негодяйская власть. Негодяйская.
Возвращаясь все-таки к этому персонажу, мы не можем... Тем более вы с ним, как Колесников, и я Путина. Я Путина видел, вы его практически знаете. Это что, человек изменился? Или, может быть... Вы не заметили чего-то в своем время.
Вы знаете, я помню,
как вы сами себе это объясните,
этот феномен? Вы знаете, потому что не помните, как он шел по дорожке, когда он еще только собирался быть президентом, когда он на инаугурации. Он шел с дрожащими руками и ногами, и он сказал, что он призван на работу, что он на работе, А сейчас вы посмотрите, сидит пахан. Самый, наверное, он разговаривал по поводу электростанции, там, как его фамилия, забыла сейчас. Вот. Но сидит он так, смотрит с таким, знаете, ну, говори, я тебя послушаю. Говори, знаете, с такой... Человек потерял совесть. Потерял совесть, по-моему, навсегда. И вот страна с ним теряет совесть, и честь, и достоинство. Ведь как опущены люди...
Вот именно худшее
качество,
слово,
худшее качество, да. Худшее качество. Ведь все опущено на уровне сортира и вот этих вот всяких канализационных дел. Ну что это такое?
У меня к вам еще один вопрос, а потом я бы хотела все-таки несколько звонков включить, поскольку обещала людям. Как вы думаете, почему так мало ваших коллег участвует в общественной жизни страны? Это что, страх или равнодушие? Вот чем вы это объясняете?
Мне трудно сказать, потому что мне рассказал один режиссер, которого я очень уважаю. У нас есть за городом вот, дома, где они живут. И он сказал, никто с друг другом не общается. Никто. Все заперлись, заборы все. Все стараются угодить Михалкову, который... присосался к Путину, который там деньги, и которые... Все хотят очень хорошо жить. Понимаете? Потому что вдруг в стране появилась возможность потрясающе устроиться.
То есть что терять.
Да, понимаете? Потрясающе устроиться. Ведь смотрите, говорят, что Путин тем людям, которые его привели к власти, которые его поддерживают, их 50 тысяч человек, вот эта пирамида, проткнутая вертикалью, он им сделал шикарную жизнь. А мы все остальные?
Сказано, стуча копытами, удалиться в сторону моря. Неплохие перспективы. Наш телефон 363-36-59. Пожалуйста, ваши вопросы Наталье Фатеевой. Она здесь в эфире «Эхо Москвы». Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Андрей, я из Санкт-Петербурга.
Да, Андрей.
У меня такой вопрос. Является ли для вас априори человек, который голосует и любит Путина, плохим человеком, недалеким? Спасибо.
Я даже на эту тему не думаю, честно.
То есть готовы ли вы принять логику людей, которые не разделяют ваших взглядов?
Вы знаете, я ее исключаю из своего внимания.
То есть вам эти люди неинтересны?
Мне абсолютно безразлично. Многие, которые были за Путина, сейчас уже нет. Это я просто из тех людей, которых я знаю, которые по доброте душевные, как мы поначалу.
По наивности.
Да.
Алло, здравствуйте. Алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, 28 лет, Москва.
Да, Максим.
Вы знаете, я вот хотел подтвердить последние слова ваши гости. Я вот в 2003 году, выпускаясь из военного вуза, золотой медали, был на приеме в Кремле у Путина. И когда он подошел к нашему столу и тост, знаете, у меня было желание служить стране, которую руководит этот человек. Но прослужив определенное время во внутренних войсках, о которых вы говорили, я уволился и бежал просто из этой армии. И я хотел бы сказать молодежи, молодым офицерам, задумайтесь. Вот задумайтесь, на что вас бросают.
Максим, а почему это произошло с вами?
Вы знаете, наверное, стал мыслить, думать, анализировать.
Анализировать, скорее всего.
Скорее всего, анализировать. Я понял, нас использовали, просто использовали. Причем я служил в центральном аппарате внутренних войск. Вы знаете, ну это просто вот то, те фекальные и канализационные вот слова, которые говорила Наталья, вот это вот что там происходит. Понимаете? А как было время в 2003 году, когда я за Владимира Владимировича, за страну, ну, знаете, вот мурашки по коже, вот и все такое. И кричал «Ура!», и президенту там «Слава!» мы кричали. Я не помню, что там было в Кремле. Но я бы свою медаль вместе с погонами, наверное, подарил бы ему обратно.
Скажите, пожалуйста, а ваши коллеги, вы там один такой был?
Вы знаете, вот мы выпустились, нас выпустилось 100 человек в 2003 году. Я не буду называть вуз.
Не надо,
осталось,
конечно,
в армии служить около 7. 7 человек. Вы представляете, 93 человека уволились, бросили армию. Это очень большой процент. А представляете, какие деньги затрачены на наше обучение?
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Да, спасибо, Максим, молодец. Очень важное свидетельство. И, конечно, цифры потрясающие. Это люди самостоятельно сделали свой выбор. Да, давайте дальше пойдемте. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нина, Санкт-Петербург.
Да.
Вопроса у меня нет. Я абсолютно согласна со всем тем, что говорила Наталья Фатеева. Я поражена и потрясена. Она не только замечательная актриса, она очень хороший человек. Я абсолютно с ней согласна, но опять же, к сожалению.
Что, к сожалению?
К сожалению, я согласна. Вот что.
Спасибо.
Потому что очень плохо, что действительно все так и есть, как она говорит. Я тоже ходила на митинги, на машине согласна, я не молодой уже человек, далеко. И вот я так же, как она, не молчу, когда надо, вот сам в транспорте, в какой-нибудь очереди, когда все стоят и молчат. Я обязательно голос подаю. На меня смотрят, как на идиотку. Ну, еще раз хочу сказать, что я просто потрясена вот этим человеком, Натальей Фатеевой.
Спасибо.
И мои самые лучшие пожелания – здоровья.
Спасибо.
И жить, несмотря вот на все это безобразие.
Спасибо большое. Спасибо. Наташ, а хватает времени на профессиональную эту деятельность?
Вы знаете, что сейчас…
Это же тоже все опустошает.
Нет,
очень
это не опустошает, потому что я этим не живу.
Так.
Это меня касается, но я этим не живу. Вот. Сейчас, к сожалению, ничего такого нет. Но вот я хотела бы просто зрителям сказать, что у меня были последние годы, уже прошло, наверное, какое-то, может быть, лет 6, а может быть и 4. У меня была потрясающая театральная работа с режиссером Агеевым по пьесе Маргарет Дюрас «Любовь к английской мяте». Независимый театральный проект Эльшаны Мамедова. Это была блистательная пьеса. Это было такое наслаждение. И Володя Агеев, замечательный ученик Васильева Анатолия, я просто прошла такой путь с этой пьесой и с этими замечательными людьми, что я счастлива, что у меня это было. И, конечно же, я играла очень хорошую роль в картине «Королёв». Была непридуманная история, но у меня очень большие претензии к режиссеру, который в процессе монтажа драматургии моей роли просто размазал. Вот, и основную сцену он плохо снял, не монтажно, не интересно. Он практически качество моей работы, мною сделано, моим сердцем, моим душой, моими бессонными ночами, моими нервами. Я впервые с таким встречалась, с таким вариантом, потому что обычный режиссер старается максимально все, да, чтобы все предоставить, чтобы это прозвучало. Нет, я даже не могу понять, что это такое. И оставлено, что за сокращение, что это за монтаж, в то время, когда рядом ненужные какие-то вещи, длинные, скучные, ничего не говорящие. Вот. А сейчас я конечно, не имею тех сил, которые у меня были раньше. Но творческий потенциал у меня тот же, он не исчез.
Да это уж мы видим, да.
Вот.
Блестящая форма.
Если что-нибудь мне предоставится, несмотря на то, что очень трудная, конечно, бытовая жизнь, приходится все делать самой, и все это успевать, и тащить, и готовить, и убирать. Это, к сожалению, тяжелая жизнь параллельно. Но я как-то успеваю, когда что-то появляется интересное. Так я бываю на интересных мероприятиях, встречаюсь с своими коллегами. Сейчас я поеду на Амурскую осень, я люблю этот фестиваль.
А вот, кстати, насчет жизни творческой, в принципе, в России. На ваш взгляд, сегодня вот кинематограф российский и театр российский, он соответствует атмосфере, которая царит в стране? Или пока еще не чувствуют этого
мне
ничего?
Мне кажется, я в театре давно не была, но мне кажется, театр не сдается. Мне так кажется. Вы лучше меня это знаете.
Нет, нет, нет. Безусловно, я повторю эту мысль, что самое свободное пространство сегодня это театр.
А кино, поскольку там деньги, да, и качество, очень много дилетантства. Очень много. Вообще страна дилетантов. У нас такая жизнь была, что она не давала нам возможность погружаться в свою жизнь, отдавать свои профессии. То марксизм-ленинизм, то колбаса, то молоко, то очереди, то еще что-то такое, понимаете? Поэтому я плохой знаток российского кино. Я только смотрю его на фестивале, потому что в мире так много интересного, помимо российского кино, я имею в виду в кино. Вот я посмотрела позавчера Родригеса, потрясающую картину.
А вы член Союза кинематографистов?
Я член Союза кинематографистов.
И что?
Ну, вы же знаете эту историю. Я же...
Нас в суд подавали.
Ну, мы подали, но поскольку всем абсолютно безразлично.
Суд на Михалкова и на Бурляева.
Да, это безразлично. А потом у нас суд такой же. У нас же нет суда. У нас они там свои дела делают какие-то. Страна без чести, без совести, опять их повторять будет.
А сейчас у нас альтернативный союз ведь создается, киносоюз.
Ну, вы знаете что? Я вообще уже... Меня спросили, вас волнует судьба Союза кинематографистов? Я сказала, нет, меня волнует судьба Ходорковского. А судьба Союза кинематографистов меня уже не волнует. Я уже вышла из этого состояния. Я уже там так много протрудилась. И я могу без него обходиться. Но я автоматически считаюсь там. Вот это же рудиментарный, как я сказала на суде однажды, рудиментарный орган тоталитарной системы. Там было очень много замечательных людей в советское время. И Иван Александрович Пырев сделал великое дело, что он сделал это. Потому что у нас не было возможности нигде сотрудничать друг с другом, понимаете? Быть людьми. А там это все было. Какой был замечательный Кулижанов, какой необыкновенный Иван Александрович Пырев. Это же замечательный, достойнейший Караганов. Достойнейшие люди. И приходили туда, как к себе домой. Это были наши друзья. А сейчас что? Не продолжаю, ставлю три точки.
Я очень рада, что все-таки мы с вами поговорили. Я рада, что есть Фатеева, я рада, что есть Ахеджакова, я рада, что есть Шевчук, что есть Леша Девоченко в Санкт-Петербурге, что есть Олег Валерьянович Басилашвили. Кого я еще забыла, давайте мы назовем тех людей, и, может быть, я, простите, если кого-то забыла, из тех, кто за ним умеет совместить занятие творчеством с занятием человечеством. Это очень важно, потому что одно от другого неотделимо. Вы же это прекрасно понимаете, знаете лучше, чем я. И у меня еще один к вам вопрос, последний, наверное, совсем. Все-таки тоже не могу обойти эту тему, вот эту памятную встречу Владимира Путина с деятелями культуры. Естественно, вам задаю вопрос. А вы на себя эту ситуацию проецировали? Вот если бы вы там оказались, вы бы как поступили?
Я бы спросила то, что я считаю нужным. Я бы не сидела, мне молчала.
Ну вот там Андрей Макаревич как раз задал вопрос, связанный с вопросом, которым и вы занимаетесь в том числе, я имею в виду защиту животных. Он поднял этот вопрос.
Молодец.
Ну?
Ну, вы знаете, он уже настолько опытный политикан, он нас всех обыграет в таких делах, потому что он хитер. Потом он нечестный человек, у него все это все такими какими-то закручены всякими делами.
То есть переговоры бесполезны, вы считаете?
Я абсолютно не доверяю ни внутренней, ни внешней политике, которую проводит его команда. Ни захват чужих территорий, ни захват нашего бюджета, ни превращение Верховного этого самого Думы в свой карманный орган. Ну, это так очевидно, это глупо, такая пошлость. Это же пошло, это же все видно, это же не прикрыто все. Это даже они до того дошли, что они даже уже не считают нужным завуалировать как-то. Все настолько открыто, что нам на вас наплевать.
Вот нам на вас наплевать, вот на этой оптимистической ноте, да, мы закончим нашу встречу. Это Наталья Фатеева. Огромное спасибо нашим слушателям за те слова, за те теплые слова, которые вы присылаете в адрес нашей гости. Наташа, вам здоровья, чтобы творческий потенциал не сдавался, да, и чтобы оставались таким же отважным, честным человеком. Спасибо вам.
Спасибо.